Я начну с того, что с образом классической дворянской усадьбы, как показывают многочисленные исследования, и мы демонстрировали наши докладчики, мы это видели, традиционно соотносились нерушимые ценности. Идеи дома, как вечной обители человеческой души, единство земного и небесного бытия, гармонии с мирозданием, глубокой взаимосвязи и преемственности родовой и культурной памяти и прочее, прочее, прочее. Усадебная дача рубежа веков – вот это явление скорее интеллигентское, чем собственно дворянское, или и то, и другое вместе. Это некая модель не просто общежития, но еще и активного жизнестроительства. И эта модель отчасти ориентируется на традицию, ведь не случайно, что вот все буквально знаменитые дачники конца XIX – начала XX века побывали в Ясной Поляне у Толстого. Они ориентируются на эту усадебную жизнь и в то же время достаточно деятельно экспериментируют. Что касается в самых общих чертах хронотопа «Русская Финляндия». Напомню, что к северо-западу от Санкт-Петербурга вдоль побережья Финского залива издавна находились не только русские, но и финские поселения. И финские еще более ранние, чем русские. Кокола, Вамельсу, Тириоки и многие-многие другие. На рубеже 19-20 возникло самое понятие «Русская Финляндия». И это не только географическое пространство, но и определенный культурно-исторический хронотоп. Русская Финляндия на рубеже веков – популярнейшее место отдыха императора с семьей. 7 сезонов Николай II проводит в Финляндии. А также государственных и общественных деятелей, творческой интеллигенции, обычных петербуржцев. Ну и это же известное убежище русских революционеров. Что привлекало? Безопасность, комфорт, невысокие цены, ну и сдержанная красота этого северного края. Дмитрий Сергеевич Лихачев вспоминал, весной мы, как правило, рано уезжали на дачу, отказывались от дорогой квартиры в Петербурге, ездили обычно в Коколу, где дачи были сравнительно дешевы и где жила артистическая петербургская интеллигенция. И вот мне интересен именно вот этот дачно-усадебный топос, который формируется творческой личностью. Когда дачно-усадебный топос, не снимается, да, и там проживается какое-то время, а именно создается, созидается. В соответствии, и в таком случае, соответственно, он мыслится как некая возможность не только реализации представления о комфорте для творчества, но и, более того, о воплощении некоего топоса мечты или даже топографии счастья. И в таком случае резко возрастает роль индивидуального творческого начала. Дачно-усадебный топос определяется созидательными способностями и возможностями так называемого дачника и становится выразителем его интенций. Поскольку творческие интенции дачника-созидателя достаточно высокими оказываются, то и сам дачно-усадебный топос не только созидается, но и трансформируется. И как на деле получается, не только со знаком «плюс» созидается, но и со знаком «минус» разрушается. Природно-ландшафтные, материальные, культурные факторы определяют атмосферу дачно-усадебного быта и бытия и, конечно, отчасти определяют характер поведения его участников. Ретроспективно оказывается, что дачно-усадебный топос может выступать своего рода символом судьбы и его созидателя. И вот если конкретно, я беру двух героев. В самом конце XIX века Илья Ефимович Репин приобрел в Коколо уголок финского Хладного брега, обустроил там дом, разбил парк, возникли знаменитые пенаты. В самом начале XX века в поселке Вамельсу клочок земли на финской скале, как он пишет, купил Леонид Николаевич Андреев и выстроил гигантскую виллу, назвал ее «Белая ночь», а в шутку называл авансом, потому что дом строился на деньги, взятые у издателя для издания вот первого полного собрания сочинений в 8 томах, вот за счет этого восьмитомника. Восьмитомник появится в 13 году. А местные жители именовали эту виллу Перулиной, замок дьявола, за вот эту огромность и мрачность самого строения. На основе анализа документов личного происхождения, прежде всего дневников, эпистолярия и мемуаров, я пытаюсь наметить какие-то особенности дачно-усадебного топоса русской Финляндии, где, на мой взгляд, пенаты и белая ночь являются такими значимыми компонентами и демонстрируют характер духовно-культурного быта и бытия русской творческой интеллигенции в начале XX века в преддверии так называемой вот этой окаянной смуты. Ну, и в силу того, что я построила свой доклад из двух частей – пенаты репинские и потом белая ночь, то получилось, что объем доклада достаточно значительный. Поэтому я вот откладываю пенаты и докладываю вам только свои наблюдения, касающиеся белой ночи. Ну а в публикации уже как там получится. Они, конечно, интересны в сопоставлении, потому что каждая из этих дач, они отражают судьбу их владельцев. Угу. Ну вот. Репин купил дом и полностью его перестроил. Андреев построил сам, да. То есть это вот как раз творческие способности каждого из них здесь реализовались. И пенаты получились игрушечными, вот с разными этими фентелюшками, разными такими романтическими игрушечными штучками, а у Андреева получилось как совсем другое. Ну вот, к Андрееву. Леонид Андреев впервые побывал вместе, как он пишет в дневнике, со своей счастливой семьей в финском Вамельсау в 5-м году. Начинается пик его невиданной популярности. Ведь он сам в письме брату пишет: «Платят 1000 за лист, как Максимушке и Льву Толстому». То есть вот это уже свидетельство состоятельности безусловной. И вот тогда в Финляндии в 5-м году, по признанию, он ощутил невиданный прилив сил. Северная природа, покой действуют на него вдохновляюще. Андреев оценил красоту финских пейзажей, воспринимая их не только как писатель, но и как художник-живописец. И я приведу тут фрагмент, свидетельствующий об этом. В дневнике Андреев записывает: «Природа Финляндии обладает магическим свойством. Вначале она не действует на вас, но чем дольше вы живете среди невзрачных финских болот, тем все глубже западает в вашу душу любовь к этому заброшенному краю. Никакие красоты Кавказа, Крыма, Волги не могут сравниться со скромной, глубоко человечной финской природой». И вот здесь я акцентирую ваше внимание на эту позицию «глубоко человечной финской природы». И вот дальше посмотрите. Море в Финляндии правильного серо-зеленого цвета. Здесь уже живописец выступает, не только прозаик. А не какого-то там парфюмерно-голубого. Закаты и восходы солнца художественно строги, лишены аляповатости и дешевой крикливости. Чудесны линии ландшафта и убегающие вдаль перелески, и леса, заросшие мхом, и граниты, придающие сумрачную красоту, столь отличительную от дилетантски скучных и неуютных эффектов южных гор и морских побережья. Ну, мне кажется, что этот фрагмент свидетельствует, что он принял этот край всей своей душой. Это ему нравится. Фридрих Фидлер, оказавшийся в то же время, в то же месте, в тот же час, как говорится, да, 10 июня 5 года, наблюдая Андреева, записывает в дневнике: «Андреев сказал, что ни за что не хотел бы жить в шумной коколе. Он не любит, чтобы его постоянно окружали люди. Андреев предпочитает одиночество, поэтому он и выбрал Вамельсау». Чем он занимается там в 5-м году? Фотографирует, ездит на велосипеде, катается на лодке, сооружает воздушного змея для своего сына и часто ездит в Кокола. Для чего? Чтобы позировать Репину. Однако портрет не нравится обоим. Репин будет 7 раз писать Андреева, и ни один из этих портретов, Андреев, и тот знаменитый в красной рубахе, тоже Андрееву не нравится. Сомовский нравится 7-го года. Почему не нравится? Слишком идеально, считает Андреев. Красиво, слишком идеально. Значит, это 5-й год. А конец 6-го года, вы все знаете, трагедия, страшная трагедия в жизни Андреева. Смерть любимой жены Шурочки от послеродовой горячки. Вересаев записывает, его душевное состояние ужасно. Смерть Александры Михайловны как будто вынула из его души какой-то очень нужный винтик, без которого все в душе пришло в расстройство. И почти полгода Леонид Николаевич запевает тоску у Горького на Капри. Но и работает, ведь «Иуда» написан как раз в это время. А лето 7-го года планируют провести в Коколе. «Еду, брат, в Финляндию, в ту же трижды проклятую Финляндию». Счастливое лето 5-го года и вот сейчас уже проклятая Финляндия. Обосновался на даче Фиэльди и в письме к Горькому уже от 22 июля 7-го года пишет, цитирую, «Живу широко и весело, Коколо, песок, терраса, дамы, девицы, убийцы, русские революционеры, убийцы. В голове кавардак, спрятаться негде, спасаюсь на день, на два на Черную речку. Купил там кусочек горки и строю крепость, буду прятаться. В доме у меня три брата, одна сестра, с женами, мужьями, детьми, людей много, и своих, и чужих покоя нет». Но Андреев строит дачу, и Андреев строит планы. То есть вот это как бы совпадает. «Я мечтаю о работе в собственной даче на Черной речке. Это место облюбовано мной. Там совершенное безлюдье». Андреев ощущает себя в состоянии творческого подъема, верит в свои писательские силы и возможности. И он все чаще и чаще задумывается о своем месте в литературе, и не только русской. И мне кажется, очень показательной является запись Андреева в дневнике от 9 октября, она такая многозначная, 9 октября 7 года. Цитирую. «Как писатель я все еще поднимаюсь, и уже наполовину европейский. В России меня, кажется, считают первым, конечно, после Толстого. Живу в Петербурге, в Финляндии купил землю и строю большую дачу. Проживаю в год до 18 тысяч, это гигантские деньги. Ищу женщину, которую мог бы полюбить и на которой мог бы жениться, пока безуспешно». И смотрите, «достиг предела страданий. Дальше или смерть, или поворот к счастью. Таков я 9 октября 7 года в 5 часов утра после чтения на среде у Репина моего царя голода, который назван гениальным». То есть в этом фрагменте подводятся итоги и обозначаются какие-то перспективы. Что есть? Уже есть слава, первый после Толстого, есть гениальность, есть богатство и в то же время предел страданий. Ищет женщину в настоящем, ищет любви и в зависимости от этого в будущем или смерть, или счастье. В начале 8-го года Андреев делает предложение молоденькой актрисе Алисе Конин и получает отказ. Буквально через 2 месяца делает предложение Матильде Денисевич, она станет его машинисткой, литературным секретарем, как известно, и получает согласие. Темпы дачного строительства стремительно возрастают. В апреле уже венчание в Ялте. А в мае 8-го года строительство в основном закончено. Его старший сын Вадим вспоминает так. «Дом, построенный по рисункам отца, был тяжел, великолепен и красив. Большая четырехугольная башня возвышалась на 7 саженей над землей. Огромные многоскатные черепичные крыши, гигантские белые четырехугольные трубы, каждая труба величиной с небольшой домик, геометрический узор бревна. Все в целом было действительно величественным». Андреев, как отмечали современники, особенно любил на этот счет иронизировать Корней Чуковский, обожал все огромное. И это сказалось и на самой постройке, и на убранстве. Продолжаю, Вадим Андреев. «Мебель была сделана по заказу. Резной дуб у отца в кабинете, кресло, каждое величиной с готический собор, их передвигали втроем, скамейки, столы, красное дерево в кабинете у Анны Ильиничны, белая сияющая мебель в детских, серые буфеты и кресла в столовой и так далее. Ну, в остальных комнатах как придется. Балкон подобен палубе корабля. Андреев любит одиночество, но нередко, по меньшей мере раз в месяц, он приглашает большие собрания до 50-70 человек. Таким образом, Андреев самоутверждается. В дневниках и письмах в это время он по тону, по духу самоуверен, постоянно подчеркивает свою исключительность, ревностно и нередко враждебно наблюдает за успехами соратников, особенно Максимушки, порой надменен и агрессивен, и по-прежнему очень одинок. И тому же Горькому пишет: «Ты знаешь мое давнишнее мечтание уйти из города совсем, и вот я ухожу из него, в глушь, в одиночество. Люди не помогают моей работе, только мешают. И как я буду там работать?» Один восклицательный знак, да? «Накоплено во мне много, и я уже чувствую, как оттуда, из тишины той, я буду бросать мир». Какие-то слова, большие восклицательные, сильные восклицательные знаки. Цитата закончена. Благодаря вот этой его невероятной энергии огромный дом на Черной речке построен за год. Ну, Репин перестраивал свой дом 8 лет. Андреев за год. И теперь он может, как и мечтал, спрятаться в этой своей глухой крепости и оттуда метать в мир весомые, большие, сильные, значимые слова. Борис Зайцев, побывавший вот сейчас в 8-м году у Андреева, записывает так. «Андреев заводится новым очагом и полон новых планов, более грандиозных, чем ранее. И душа его сметена славой, богатством, жаждой допить до конца кубок жизни, кубок, казавшийся теперь неосушимым. Хорошо было удалиться из столицы, если это было удалением в Ясную Поляну. Но столица перекочевала к нему в самом суетном, жалком облике, взвинчивала, гнала к успеху, славе, шуму, обманывала. Имя Андреева у всех на устах, газеты полны статьями о нем. И он лихорадочно это все читает, он делает специальные заказы в бюро рецензий, и со всей рецензии вырезаются из газет, издаваемых в России, и вот каждый день он получает 150 этих рецензий и читает, читает и читает вот это все. Но сам нигде не показывается, живет в Финляндии, не показывается как король. На новой даче действительно написаны замечательные произведения. Замечательное произведение. То, о чем мечтал, вроде бы реализовывается. Да? «Черные маски», «Дни нашей жизни», «Анатема», «Океан», «Король, закон и свобода», «Тот, кто получает пощечины», «Иго войны», «Дневник сатаны». Я называю только самые верхушки. Да? И так далее, и так далее. Слава писателя в 7-8 году в самом разгаре. Но со временем не возрастает, а только меркнет. Середина 10-х годов – беспорядки и хаос в России. Начинается война, политизируется Андреев. Его отношение к 17-му году общеизвестно. Ужасающие последствия. Окаянная смута, используется то же словосочетание, что и у Бунина, с жесточайшими разрушениями и кровопролитием. Свое состояние осенью 17-го года он характеризует так. «Кричу и плачу в темноте. И мне страшно, Господи, где моя Россия? Сердце не хочет биться, кровь не хочет течь, жизнь не хочет жить». Весной 18 года Финляндия объявляет войну против Советской России. Русские дачники автоматически становятся эмигрантами. В Финляндии начинается гражданская война и вместе с ней невиданная русофобия. Официальная газета, официальные газеты открыто декларируют, цитирую, газета «Ууси Пейве», «Всех русских надлежит расстреливать, как собак». Андреев в трудной ситуации, и даже дело не в том, что это касается непосредственно его лично, да? Капиталы, которые хранились в банках, национализированы, он отрезан от привычных источников заработка, постепенно становится и холодно, и голодно. Дочь Вера вспоминает, что была длинная холодная зима с 18 на 19 год, последняя, которую мы провели в нашем огромном доме. Зимой 19 года Андреев записал: «В Финляндии на русских дикие и хамские гонения. До чего ничтожен этот народишко». Помните мое первое, да? Насколько человечен. Угу. русофобские настроения возрастают со дня на день. И 15 мая 19 года Андреев записывает: «Человеческий финский мир вызывает чувства, похожие на ненависть, на горькую отраву. Ненавистны их дома, их заборы, их серые лица со звериной линией затылка. Нет у этого народа ни благородства, ни великодушия, ни чувства чести. Ведут себя как лакеи. Будничный народец, лишенный фантазии и творчества». Конечно, вот этот огромный дом и земля в Амельсау, которые требовали огромных денежных средств на свое содержание, были заложены. На эти деньги снимается небольшая дача. В ночь 6 на 7 сентября 2019 года Андреев наблюдает в бинокль бомбардировку в Амельсау советскими самолетами. Семья моментально собирается и переезжает на новое место жительства, переезжает на дачу Федора Фальковского в Найвалу. Жизни остается Андрееву 5 дней. И в это время он пишет Рериху, одно из последних его писем. «Все мои несчастья сводятся к одному. Нет дома. Был прежде маленький дом, дача и Финляндия, с которыми жился. Наступит, бывало, осень, потемнеют ночи, и с радостью думаешь о тепле, свете, кабинете, сохраняющей следы десятилетней работы и мысли. Был большой дом, Россия с ее могучей опорой, силами, простором. Был и самый просторный дом мой, искусство творчества, куда уходила душа, и все пропало. Вместо маленького дома – холодная, промерзлая, обворованная дача с выбитыми стеклами, а кругом чужая и враждебная Финляндия. Нет России, нет и творчества, и некуда спрятаться ни от осенних ночей, ни от печали, ни от болезней. Изгнанник трижды – из дома, из России, из творчества». Ну вот дача, да? Дачно-усадебный топос, который становится символом судьбы этого писателя. 12 сентября 2019 года Леонид Андреев скоропостижно скончался от разрыва сердца. Ему было 48 лет. И о нем надолго забыли. Мы же это все знаем, да? А дача в 24 году была продана его женой Денисевич и разобрана, остался фундамент. Разобрана ее. В настоящий момент не существует. Но у русских в России есть вот такое намерение что-то как-то начать восстанавливать. Спасибо.
Спасибо большое. Коллеги, есть 2-3 минуты на вопрос, если вы хотите.
Да, пожалуйста. Будьте любезны. Каким образом вы обозначаете границы русской Финляндии? Понятно, это не только Колокола и Райвола.
Ну вот это вот финское побережье, да, которое его даже на карте можно обозначить. Там,
Дело в том, что есть еще Ромка Адоевского, где он пишет «Русские ночи», есть Ландышевка Нобелей под Выборгом, и самое главное, есть Лангикоски, усадьба Александра Третьего, которая очень похожа и по рубке дома на ту постройку, которую строит Андреев, но все-таки при профессионализме Оля.
Безусловно, конечно.
Лангикоски – это русская Финляндия или финская?
Вы понимаете, то есть они приняли для себя вот это название «Русская Финляндия», оно фигурирует уже с начала 20 века, оно фигурирует, во всяком случае, в письмах, в дневниках, с которыми я работала, в мемуарах, это понятие уже существует, то есть оно существует. В воспоминаниях Лихачева это понятие само собой разумеющееся, но воспоминания Лихачева более поздние, как бы, получается. То есть я пока не устанавливала для себя ареал этого, что это русская Финляндия. Да? То есть я как бы попыталась выявить для себя вот эти две как бы ключевые... То есть это мой первый подход к усадьбе. То есть,
вот, да. Есть трехтомник на финском языке, посвященный дачам.
Знаю, да. Знаю, у меня оттуда и пошло. Я начала работать с русской эмигрантской прессой в Финляндии. Да? И таким образом...